Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Ну, сегодня пенсионную реформу обсудят наши гости. Член коллегии Минфина, кандидат экономических наук Владимир Назаров и политик из команды Навального Владимир Милов. Я напомню, что российская власть решила с 2019 года поднять возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Каждый мужчина, выходя на пенсию на 5 лет позже, потеряют в среднем до 1 000 000 рублей, а женщины некоторые и до 1,5 миллионов. Ну, якобы это позволит увеличить ежегодно пенсии, прибавлять не по 500 рублей, а по 1000. Ну и на 10 лет дожития вам вернется, как некоторые считают, всего 120 тысяч. Вот хочется понять, зачем власти такая спецоперация. Давайте мы начнем с Владимира Назарова, который, как я вижу по публикациям в Фейсбуке и во многих других его выступлениях, является сторонником этой реформы. Добрый вечер. Что вы скажете в защиту этого проекта?
Ну, идея о необходимости повышения пенсионного возраста, она, мягко говоря, не новая. Это решение перезрело, потому что уже лет, наверное, 20 тому назад демографы предсказывали нам сложный период, когда у нас будет стареть население, когда будет выходить на пенсию очень большое послевоенное поколение бэйби-бумеров, а, соответственно, рынок труда будет выходить очень хилое, маленькое поколение 90-х. И в результате соотношение между работающими и пенсионерами будет стремительно ухудшаться. И ровно оно и произошло. Когда вот эту пенсионную систему задумывали с такими возрастами, у нас на одного пенсионера приходилось примерно 4 работающих. До этого было еще даже больше. А сейчас у нас на одного пенсионера приходится 2 человека в трудоспособном возрасте. Но если разобраться, ситуация гораздо хуже, потому что собственно, на плательщиков вот, страховых взносов, вот, людей с заработной платой которых регулярно в полном объеме уплачивают страховые взносы, их примерно столько же, сколько сейчас пенсионеров. То есть у нас уже один донор системы на одного реципиента. И распределительные системы, коей наша система является, они в таких ситуациях существовать не могут. Что значит не могут? Значит, пенсии будут становиться все меньше и меньше, как минимум в отношениях к заработной плате, а то и в реальном выражении мы уже видели. В 2015 году мы не смогли проиндексировать пенсии по инфляции 2014 года. Пришлось сделать такую отдельную доплату пятитысячную, но это не полноценная индексация пенсий.
Ну да, конечно, часть денег-то люди не получили.
Это результат того, что мы очень сильно затянули повышение пенсионного возраста. Он у нас самый низкий в мире, ниже нас нет никого, а тем не менее все повышают пенсионный возраст. Мы единственная страна с Узбекистаном остались, кто не в процессе.
То, чтобы жить как все, это очень странно, потому что обычно рассказывают, что у России особый путь, и она не должна жить как все. Владимир Милов, что вы скажете о проекте?
Ну, смотрите, я вот как человек, который имел практический опыт работы с реформами в правительстве, я себе выработал такую жизненную формулу очень простую, что если вы задумываете делать какую-то реально очень болезненную для людей вещь, неприятную, да, то вы должны сначала рассмотреть все другие варианты, можно ли каким-то другим образом решить эту проблему, и здесь есть просто несколько вещей. Первое, что, ну, конечно же, в принципе, наша сегодняшняя система финансирования пенсии, она абсолютно архаична, то есть это вообще иллюзия и глупость, что можно всерьез обсуждать якобы то, чтобы сбалансировать пенсионную систему за счет вот этих начислений на фонд оплаты труда, страховых взносов. То есть давно уже стоит вопрос о том, что надо как-то по-другому финансировать пенсионную систему. В принципе, мы предлагаем создавать фонд инвестиционный, как в глобальный пенсионный фонд Норвегии, и прежде всего резко увеличивать, например, собираемость дивидендов с госкомпанией, а на самом деле приватизировать их и инвестировать в широкий спектр активов, собирать доходы оттуда. Это иллюзия, что мы якобы можем... Понимаете, вот когда нам предлагают заведомо нереалистичное что-то, а потом говорят, оно не балансируется. Так вы никогда не сбалансируете, вот пытаясь задавить экономику этими идиотскими страховыми взносами на фонд оплаты труда, это номер раз. Номер два. Про демографию нам все время рассказывают. Вот мы сейчас будем уходить от мифов, которые в этой академической либеральной тусовке приняты. Да? 36 миллионов пенсионеров по старости сегодня в стране. А если, например, вот у нас говорят, средняя пенсия 13 тысяч. Да? 13 тысяч умножить на 12 месяцев, это где-то 160 тысяч год на 36 миллионов. Это примерно 5,5 триллионов рублей. Бюджет пенсионного фонда сегодня по расходам 8,5 триллионов. Где 3 триллиона? Я могу сейчас ответить на этот вопрос. Вот первый, да, а почему мы вот это не обсуждаем, например? Или вот Владимир много писал и прекрасно знает про проблему досрочников. У нас треть пенсионеров примерно.
Ну, это военные, да, силовики.
Так вот, правило шахтеры. Номер один. Для меня это аксиома. Правило номер один. Пока нет решения проблемы с досрочниками, никакого повышения пенсионного возраста для всех. Почему мы дискриминируем в целом пенсионеров, сохраняя вот эту вот архаичную систему с досрочниками?
То есть здесь, но есть, они же из бюджета
финансируются. Миша, грубо говоря, здесь есть много разных резервов для того, чтобы иначе решить эту проблему. Да? И пока мы все их не отработали по пунктам там, от 1 до 275-го, надо все разговоры о пенсионном возрасте замораживать, а вот про западный опыт. Вот давайте вот о двух вещах поговорим. Первое. Вот я все время ссылаюсь на исследования Высшей школы экономики по данным мониторинга экономического положения и здоровья населения больше, чем за 10 лет. Чем мы отличаемся от западных стран, номер один? У нас пик зарплаты наступает где-то в середине 40-х, в 45 лет, и потом она идет вниз. А люди вот в околопенсионном возрасте не востребованы на рынке труда, им просто деться некуда. То есть вот вы плывете, рассчитывая, что у вас через 50 метров уже берег, а вам бац, на километр эту береговую линию отодвигают. Это огромное социальное напряжение создаст, и просто этих людей выбросят на улицу, то есть в никуда. Да. Вот этим мы с Западом отличаемся, потому что в развитых странах, о которых говорит Владимир Назаров, там как раз пик зарплаты приходится на период 45-60. А не 25-45, как у нас. Да? Это вот первое, что надо сначала сделать, как на Западе. А второе, медицину и экологию нормальную надо делать, как на Западе. Вот вам где реформы. Да? Чтобы люди были здоровые в 60 лет. Потому что все говорят, даже сторонники повышения пенсионного возраста говорят, что там половина или две трети оформят себе пенсию по инвалидности. Потому что посмотрите просто по улице, пройдите, как эти люди просто идут. Да? Это физически вот видно. И, конечно, с такой кардинальной пропастью по здоровью населения и экологической обстановке и заболеваемости, и инвалидности, конечно, с западными странами просто бухгалтерски нас сравнивать, это неправильно.
Что, Владимир, а вот вы знаете такие расчеты,
да,
по возрасту дожития? Сейчас я просто про западный опыт.
Да.
Вот во Франции человек пользуется пенсией в среднем 20 лет. На Мальте даже 24. В России сейчас 11,5
нет,
лет.
Это не так.
Ну, вы можете поспорить потом.
Это не так.
В Туркмении 3 года.
Вот, я не очень понял ваших цифр, потому что у нас даже...
Я опираюсь на расчеты моего коллеги Сергея Пархоменко. О том, что после путинской пенсионной реформы будет чуть выше туркменского. 3,5 года.
Он демограф, простите, Сергей Пархоменко.
Для этого нужно диплом иметь, чтобы уметь посчитать.
Для этого надо уметь считать. Я не знаю, кто он такой вообще.
Хорошо, но вы не знаете, а он вас не знает, например.
Да, поэтому если бы это был нормальный демограф, которого кто-то хотя бы знал как демографа, то да, я бы мог с ним поспорить. А так это абсолютный бред, потому что мужчину даже сейчас при нынешней продолжительности жизни, она растет сейчас последние 17 лет, у мужчин продолжительность жизни растет средними темпами по полгода в год. То есть мы за 17 лет прибавили мужчину 8,5 лет жизни. Это, конечно, немного. Нам еще надо
расти. Так, сколько
расти.
Возраст дожития?
Так вот,
вы оспариваете 1,5 лет?
Естественно, 22. В среднем у мужчин 13, у женщин 24. В среднем получается 22 года.
Ну, то есть вы здесь абсолютно не соглашаетесь.
Естественно, надо считать вначале, научиться к демографам пойти спросить. У нас есть демографы хорошие в стране.
А какая средняя пенсия, например, в России?
Средняя пенсия у нас сейчас 13 с копейками тысяч.
А у военных пенсионеров ФСБ и МВД?
Зависит на самом деле сильно от
их звания.
19 тысяч за выслугу лет.
Да, вот Владимир правильно говорит, за выслугу лет 19 тысяч.
Скажите, а сколько дохода получит пенсионный фонд и государство от повышения пенсионного возраста?
Это некорректный вопрос.
Почему
потому
некорректный?
Что это не государство получит, а это будут высвобождены ресурсы для повышения
Хорошо,
пенсии.
Цифру назовите тогда.
Это будет средства нарастать из года в год. В первый год это будет 250 миллиардов рублей. Это будет еще зависеть, конечно, от темпов, которые в итоге будут выбраны. Но в первый год это 250 миллиардов рублей. Причем все эти деньги подчеркиваю, все эти деньги будут потрачены, вот если следовать, во всяком случае, словам правительства, на индексацию пенсий неработающим пенсионерам, потому что вот то прибавка к пенсии, о которой говорилось, про 1000 рублей, это ровно вот эти 250 там, с копейками миллиардов
рублей.
Хорошо,
это в первый год, а дальше?
Дальше, соответственно, второй год нас большой экономии не ожидает, потому что во второй год у нас выйдет на пенсию ровно те, которые должны были выйти в первый год, поэтому второй год мы, соответственно, экономию никакой дополнительной не получим, а дальше примерно те же цифры. Дальше мы получим снова примерно 250 миллиардов рублей, то есть суммарная экономия уже нарастет до полутора
триллиона. Мне кажется, что это смешные цифры. Вот в Роскосмосе, как говорит господин Кудрин, да, по исследованию Счетной палаты, растрачено и украдено 750 миллиардов рублей. 750 миллиардов. То есть 3 раза больше, чем вы получите на 2 года. Может
профицит
быть, надо красть меньше?
За 5 месяцев этого года профицит бюджета почти полтриллиона. 480.
Я хочу выступить в роли правоверного путиниста. Да? Я не понимаю, зачем вгонять страну в политический кризис и в кризис доверия к президенту, который так велик и могучий, получил доверие на выборах, зачем все это подрывать ради 250 миллиардов рублей на 2 года, если эти суммы можно получить совершенно другим способом? Ну вот профицит бюджета, например,
В течение года, безусловно, с вами согласен, откуда хотите, можно достать эти 250 миллиардов.
А потом следующий год.
Понимаете, это реформа на десятилетия. То есть это повышение пенсионного возраста, оно растянется, соответственно, для женщин на 16 лет. То есть это огромная реформа. И нам нужен стабильные условия при любых ценах на нефть. Почему сейчас профицит? Да потому что цены на нефть высокие. Вот не дай бог, что случится, так и не будет никакого профицита.
Он уже есть, Володь.
Наоборот.
Он уже есть. И будет триллион.
А вы предлагаете спалить все резервы, чтобы потом мы снова не смогли проиндексировать пенсию?
Так уже спалили.
Дайте мне договориться.
Задали вопрос.
Я не задаю вопрос.
Вы задаете, вы предлагаете спалить. Я ничего не предлагаю спалить. Предлагаю все эти резервы целевыми образом внести в пенсионный фонд Российской Федерации и сделать
дальше
его не распределительным, а инвестиционным.
Отлично.
А вы против? Норвежская схема.
Мне тоже нравится норвежская схема. Очень люблю Норвегию. Все замечательно. Но сколько мы денег туда отнесем? Вот в Норвегии уже скопили чудовищную сумму. То есть у них там уже 3 ВВП.
Будем завидовать.
Если мы возьмем сейчас весь наш госсектор и просто вот по-либеральному его приватизируем как класс, мы получим 20% ВВП. Если мы его вложим...
Да чего вы это взяли?
А сколько? Сколько?
Так как вы приватизируете кусочек Роснефти, кусочек Газпрома, ну, конечно, вы много не получите.
Сколько?
Нужно создавать конкурентные рынки, где все это в сумме будет стоить дороже. Примерно столько, сколько в Соединенных Штатах. Сотни миллиардов долларов можно получить от такой приватизации.
Слушайте, капитализация Газпрома, насколько упала?
В условиях, когда никто не знает, сколько нефть будет завтра, сотни миллиардов долларов...
Причем здесь нефть? Вопрос не в нефти, а вопрос в том, что все эти секторы... У нас, кстати говоря, например, себестоимость добычи достаточно дешевая, да, поэтому наши компании будут конкурентоспособны. Просто эти сверхприбыли куда-то уходят сегодня.
А куда они уходят?
А в конкурентном рынке они будут уходить акционерам. Вот этим самым... Вот, посмотрите, кто владеет крупнейшими компаниями в мире в конкурентных экономиках. Это пенсионные фонды. Вот, собственно, мы хотим создать такой механизм. И у России имущество, которое может заработать, оно на сотни миллиардов долларов, а вовсе не на какие-то там 20% ВВП. Так что, ребят, почитайте еще раз. Вы говорите, что надо уметь считать.
Но, Мы с Ходорковским,
который что-то понимает в нефти, да, мы 2 года назад с ним вместе опубликовали доклад о демонополизации стратегических секторов экономики. Вот почитайте его, и вы поймете, как можно дорого это все продать и направить эти деньги в пенсионный фонд и не спешить с повышением пенсионного
возраста. Все это очень хорошо, здорово, это надо делать, это, ну, наверное, я не специалист в этом вопросе, но надо понимать, что если мы хотим именно доходы с этого как-то использовать...
Доходы состричь с этих пенсионеров, будущих, ограбить их.
Почему ограбить?
Ну, как не ограбить? Люди получили бы миллион за 5 лет,
простите,
а вы их забираете.
Михаил, если вы меня будете перебивать, я просто встану и уйду.
Да я не возражаю, что вы так будете себя вести. Ну что нам делать? Если вы не можете участвовать в дискуссии нормально.
Вы меня постоянно перебиваете. Я вам говорил о чем? Я говорил вам о том, что если мы эти вот, допустим, продали все или заставили их эффективно работать, дополнительно можно получить с этого доходы в размере, допустим, 1-2% ВВП. Это значит, что мы сможем отдалить, допустим, повышение пенсионного возраста максимум на 5 лет. Вот я вам что отвечаю.
Это предлагает Евгений Гантмахер. Отложить на 5 лет, даже там на 6, наверное.
Правильно.
Подготовиться. Провести все, люди поменяют свои жизненные стратегии, все будет спокойно, медленно, рассчитано, со всей, с учетом всех дополнительных... Почему вы возражаете? Я не понимаю. Почему надо сегодня срубить вот это все?
Потому что в любой момент цены на нефть могут упасть, и мы этих денег не получим. Будет мировой кризис, у нас не будет тупо денег просто проиндексировать пенсии. Вот меня больше всего беспокоит индексация, обычная индексация пенсий просто на инфляцию. Чтобы при любых ценах на нефть, при любых финансовых кризисах мы могли бы строго индексировать пенсии минимум на инфляцию, чтобы благосостояние пенсионеров не ухудшалось. Вот чтобы их доходы не падали ниже прожиточного
минимума. Подождите, но нам надо решить начать главную задачу. Как вы же сами сказали, что был же случай, когда власти не проиндексировали один раз. Один раз не проиндексировали.
Больше так делать нельзя.
Больше так делать
больше
нельзя,
так делать
то
нельзя.
Есть можно обмануть только один раз.
И это было неправильно.
Хорошо, Владимир, смотрите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, я никого не хочу обидеть, да, но я просто хочу продемонстрировать нашим слушателям, зрителям, вот узость мышления. Да, вот мы начинаем опять. Цена на нефть, цена на нефть. Вот смотрите, Россия это, наверное, крупнейшая мировая экономика, которая сейчас находится в таком очень сильно закрытом состоянии из-за вражды с миром, из-за санкций. Если мы откроемся, если мы проведем реальные реформы, направленные на повышение производительности труда, где у нас адские резервы просто, у нас огромные проблемы с производительностью из-за неэффективной структуры экономики, то мы без всякой нефти, даже если она будет стоить $20, мы получим огромный приток капитала. Мы получим очень серьезное высвобождение ресурсов для того, чтобы они были инвестированы в дальнейшее развитие. Мы получим богатение населения, рост зарплат, конкурентную экономику, которая содержит механизмы контроля издержек и эффективности и так далее. Да? Причем здесь нефть? Мы что, всю жизнь хотим вот на эту дойную корову, значит, смотреть, но через 10 лет будут электромобили, и эта нефть закончится. Вот. Это уже такая очевидная история. Да? Поэтому я вот с чего начал, я Володе хочу просто посоветовать как бы перефокусироваться с бухгалтерского разговора о чисто балансировании пенсионной системы на стратегические вещи. Реформа номер один. Давайте сделаем нормальную экономику, которая создает условия для роста, притока капитала, повышения производительности. Это раз. У нас есть все эти возможности. Отвяжемся, наконец, от нефти. Номер два. Вот главная реформа, которую надо делать сегодня, это реформа, направленная на повышение здоровья и условий жизни населения, потому что у нас плохая медицина, плохая экология, огромная аварийность, например, на дорогах, огромная смертность там, от преступности, от самоубийств и так далее.
А на медицину, вот, кстати, расходы запланировано снизить было в бюджете 2019 года.
У нас примерно 4...
Это документ.
Миш, у нас примерно 4 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию не по старости, а по инвалидности, потере кормильца и как жертвы техногенных радиационных катастроф. Причем по потере кормильца и пострадавшим в катастрофах был очень резкий рост в последние годы. Давайте развернем этот тренд. Давайте сделаем так, чтобы у нас люди не умирали раньше времени, не гибли во всяких разных ситуациях, чтобы мы там не вторгались в чужие страны, в конце концов. Примерно 100 тысяч с момента начала войны в Украине, примерно 100 тысяч развернулся тренд опять в рост, и на 100 тысяч выросло число получателей пенсии по потере кормильца. Я, честно говоря, здесь вижу невооруженным взглядом очевидную связь. Вот давайте это все прекратим. И у вас высвободятся большие ресурсы для того, чтобы не спешить с повышением пенсионного возраста. Давайте инвестировать в медицину, чтобы люди в 60 лет могли работать реально, а не тащиться вот так, что их только обгоняешь, как слалом там на улице.
Хорошо, да. Владимир, вот, пожалуйста. Реформы. Да. Вы возражаете против такого курса?
Нет, все, курс великолепен, только он абсолютно не имеет никакого отношения к пенсионному возрасту.
Как это не имеет отношения?
Смотрите, мы, если
дожитие,
мы посмотрим...
возраст.
Я вот не перебивал Владимира, и прошу меня тоже не перебивать. Смотрите, если мы посмотрим на мировой опыт, то мы увидим много стран, которые провели все реформы, о которых говорит Владимир. Например, там Грузия провела очень хорошие либеральные реформы, они нам все нравятся, мы их все пиарили и так далее. Но пенсионный возраст какой в Грузии? Правильно, у женщин 60, у мужчин 65. Соответственно, возьмем Бразилию. Бразилия тратит на свою оборону 1,4% ВВП, в отличие от нас, которые тратят в 3 раза больше. Сколько пенсионный возраст в Бразилии? Женщины 60, мужчины 65. Мексика, бедная страна с но с нефтяной рентой и так далее. 65 лет мужчины и женщины. Норвегия. Нефтяной фонд огромный, могли бы вообще отменить пенсионный возраст при желании. 67 лет. Речь идет о чем? Что какая бы ни была страна, там, богатая или бедная, коррумпированная или чистая, с высокими темпами роста или с низкими. Ответ на старение населения только один. Это повышение пенсионного возраста. Он может быть отложенным, он может быть быстрым, медленным, но все равно даже вот сделать все, что говорит Владимир, все будет замечательно, допустим, цены, в смысле зарплаты вырастут, все будет хорошо, но все равно соотношение между ценами, между зарплатами и пенсиями будет все равно неуклонно ухудшаться. Причем чем быстрее будет рост, тем быстрее будет это ухудшение.
Хорошо, чем больше будут воровать, тем хуже будет ситуация. Кстати говоря, я заметил бы, что не всем нравится то, что делается в Грузии. Президент России сказал, что России не нужны Саакашвили, там и всякие люди, которые бегают по крышам. И вы все-таки ушли от моего вопроса по поводу подрыва доверия к власти. Вот этот шоковый сценарий мы же видим по социологам. Да? 80% против ваших идей, люди недовольные, будут акции протеста. Вы отказываетесь от идеи постепенного проведения этой реформы. То, что сейчас, это довольно шоковый вариант.
Корректировка. Я не против того, чтобы это было несколько скорректировано, но это надо разделить ваш вопрос на две части.
Хорошо.
Первое. Повышение пенсионного возраста никогда не было популярной вещью. Во всех странах это вызывало неподдержку населения. Где-то это было просто ярая неподдержка, как во Франции, допустим, в Польше. Где-то это было...
Польше снизили.
Да, в Польше это, к сожалению, привело к снижению, но они еще тысячу раз пожалеют об этом, и поэтому судьба Польши, конечно, очень Польшу я бы не советовал брать как пример. Поэтому есть страны, где это мягко проходит, как в Германии. Но нигде это, нигде партия, идущая с лозунгом «Мы повысим пенсионный возраст», нет такого. Как правило, приходят, повышают пенсионный возраст, и дальше
иногда... И платят за это на выборы.
Иногда платят, да, часто платят за это за выборы, но это мужество ответственных политиков, которые должны брать на себя эту ответственность.
Может быть, Путин и заплатит за это на выборах,
смотрите,
Владимир?
Вы смотрите, про демографию я же согласен со всеми этими аргументами, но, как говорится, там с людьми надо мягче, а на вопросы смотреть ширше. Да? Вот в чем разница в нашей с Владимиром риторике? Владимир говорит, вот тупо, значит, в Бразилии 65, в Грузии 65, в Германии 65, значит, нам надо тоже 65, и все, вот ты хоть раз бейся. Да? Я говорю иначе. Я говорю, ребят, значит, смотрите, вот те люди, которым вы отодвигаете повышение, которые в околопенсионном возрасте сейчас находятся, да,
которые они потеряют много.
А у них плохое здоровье, им трудно работать, они плохо востребованы рынком труда, поэтому это решаемая проблема, давайте сделаем их жизнь лучше. И вот после этого, и, кстати, здесь второй важный момент, что вы правильно сказали, что все эти страны – это демократические страны, где вопрос пенсионного возраста обсуждался не так, что какие-то три чудака там решили в подвале где-то, и завтра 450 андроидов из Госдумы штампуют закон, да? Там не так это все решалось. Это действительно было очень болезненно. Было много вот таких очень полезных дискуссий, как сегодня у нас. Они были в парламенте. Парламенты голосовали за, даже при том, что избиратели
были против. И
сейчас
парламент проголосует,
понимаете,
за,
вот это серьезная
против
история. То есть вот такие вещи, они должны делаться в открытом, честном диалоге с людьми. Это раз. И второе, конечно, сначала надо исправить те все диспропорции, о которых я говорил, это два. И до этого нельзя ничего делать. У нас примерно 40 миллионов людей, вот старше 40, которые еще не вышли на пенсию, находятся в зоне риска. Они будут как щенки выброшены на улицу. И поверьте, издержки от этого будут гораздо больше. И финансовые, экономические, и политические издержки.
Кстати говоря,
вся ваша
многие на инвалидность пойдут.
Чем всякая жалкая ваша бухгалтерская экономия, которую вы рисуете в своих справках там в Минфине и так далее. Вот подумайте об этом.
Вы подумаете об этом?
Мы думали об этом и много думали. На самом деле здесь несколько аспектов. Первое, то, что уже сейчас люди предпочитают работать по достижению пенсионного возраста.
Ну куда же им приходится
работать? Более половины граждан работают. Поэтому куда они будут выброшены в условиях того, что на их место никто, молодежи нет, никто на их место не придет. Куда их и кто выбросит, не особо понятно.
Но тем как не... это сейчас? Ну, трудно очень найти работу после 50 лет. Вот сейчас нас закидают просто вопросами.
Смотрите,
на эту тему.
Вот
где рабочие места для людей от
60? Прошлый год, это был первый год, когда у нас сократилось число трудоспособного населения. А дальше это будут как часы? Каждый год минус 700 тысяч человек с рынка труда.
Ну, слушайте, приедут из Средней Азии.
В Средней Азии примерно в том же самом положении, как и мы. Там тоже в 90-х годах мало рожали. Поэтому их тоже будет приезжать меньше. Да, у них есть трудовая миграция, она будет, но их будет все равно приезжать меньше. И тем более не очевидно, что она нам нужна в таких объемах. Вот, поэтому вопрос здесь в том, насколько действительно быстро это надо делать, насколько надо и какие меры должны быть сопутствующие повышению пенсионного возраста. Вот я бы на самом деле акцентировал дискуссию именно на этом, что надо сделать так, чтобы это было как можно безболезненно, чтобы люди ощутили все плюсы этого решения и не почувствовали ни одного
минуса. То есть, а схему вы менять не собираетесь? Вот эти вот ступенечки, значит, по 2 года, да, и отъем по 1 000 000 рублей. Может быть, все-таки людям что-то вернуть, на госдолг записать, или там выдать ваучерами на акции «Газпрома», или еще что-то. Но у людей же забирают реальные деньги. Они, может быть, за них боролись с работодателем, чтобы работодатель платил за них белую зарплату. А теперь выходят они дураки полные, да?
Не, но это деньги вернутся им в виде повышенной индексации 120, пенсии.
Ну, мы посчитали. 120, вы же не возражаете, 120 тысяч за 10 лет. Отнимается 1 000 000 за 5.
Нет, я возражаю против таких.
Почему?
Расчетов. Ну, надо просчитать еще раз.
Хорошо, человек 20 лет проживет, 240 тысяч, а от него отнимают 1 000 000.
Почему?
Хорошо, не 1 800 000, я считаю среднюю зарплату на 5 лет.
Это надо еще раз посчитать, потому что, опять-таки, мы задумывали это как бюджетно-нейтральное, как то, что...
То есть он 30 лет должен прожить после 65.
Ну, смотрите, это как сосуд. Мы из него, соответственно, забрали воду благодаря повышению пенсионного возраста, но ровно столько и потратили на индексацию пенсии.
Значит, я ссылаюсь на депутата Олега Шейна. Чтобы компенсировать недополученные деньги, мужчинам надо провести на пенсии 70 лет и дожить до 135, а женщинам 113 лет и дожить до 176.
Нет.
Возможно, он ошибается.
Он ошибается, это надо проверить.
Можно
да, пожалуйста.
Во-первых, конечно, Владимир не прав, потому что эта схема не является бюджетно-нейтральной, она выглядит на бумаге как бюджетно-нейтральная, но при том, что вы снижаете общий объем своих обязательств и повышение пенсионного возраста, грубо говоря, это навсегда. А вот индексации сейчас мы в качестве взяточки решили, значит, вам настолько повысить. А завтра можем не решить. У нас в 2017 году была 5 тысяч доплата разовая в январе к пенсии, а в этом году у нас такой доплаты не было. Это как правительство будет решать. Поэтому это сегодня можно объявлять, что это бюджетно-нейтрально. Вот как будет завтра, вы с нашей властью, я думаю, хорошо это знаете. Но, Миш, я хотел вот о чем сказать.
Пожалуйста.
Что вот вы сейчас можете в риторике Владимира наблюдать все те вот устоявшиеся малокритикуемые мантры, которые в этой тусовке около правительственных академических экономистов, ну, они вот, я 20 лет назад еще помню
диалог. Это те, кого называют сислибами?
Ну, да. Типа, вот,
или социал-дарвинистами.
Нет, вот они там бубнят между собой. Нет альтернативы повышения пенсионного возраста. Нет, и у них это стало аксиомой. Они считают, что это не требует доказательств.
А что, да? Это теорема?
А это теорема. И мы сейчас уже с вами в ходе передачи озвучили, что есть масса других способов эту проблему решить. Вторая мантра – это то, что у нас снижается трудоспособное население. Черт возьми, повышайте производительность труда в госсекторе. Увольте 200 тысяч народу из «Газпрома» и 500 тысяч из РЖД и увольте 1 000 000 милиционеров. Вот у вас 2 миллиона на рынке труда. Вот и все.
Это 2 года.
Готовится. Вам же говорят специалисты. Подождите, но вот Гантмахер же, он специалист в этом вопросе. Он говорит, надо подготовиться. Нужно время.
Трехкратный разрыв по часовой выработке с Соединенными Штатами. У нас дикий. Вот
те страны, за год собираетесь
те страны,
исправить эту ситуацию?
Вы знаете, структурные реформы могут делаться достаточно быстро. Мы за срок 5-6 лет можем здесь очень много чего перестроить. И при таких разрывах, вот вы сравниваете наш пенсионный возраст с западным, но при таких диких разрывах в производительности труда, как можно вообще говорить о том, что у нас какой-то адский демографический вызов для рынка труда, когда у нас такая низкая производительность, и много людей, грубо говоря, числится, но при этом для экономики ничего полезного не делают. Вы знаете, какой взрывной рост в «Газпроме» численности был за последние годы, и какой там рост доли руководящего персонала? Там уже, значит, каждый пятый руководитель, да, и получает огромные деньги. Вот, а вы говорите о том, что у нас дефицит людей.
Я бы добавил еще пенсионный фонд, который очень дорого сам обходится, количество чиновников растет. 100
тысяч народу. Да,
но нельзя ли как-то поуменьшить-то эту контору?
Чтобы вы понимали, что это тоже весь пенсионный фонд 117 миллиардов рублей.
Но, недешево.
3,5 тысячи рублей на каждое миллионами... 3,5 тысячи рублей в год можно одну доплату сделать.
Слушайте, а зарплата главы пенсионного фонда в 3 миллиона рублей это как? Ну, это ж неприлично. Просто неприлично. Ну, вот как-то можно, наверное, сэкономить. На этом тоже. Вот если так вот пощипать, да?
На всем можно сэкономить. Да. И это правильно. На всем надо экономить. Это Минфин всегда, ну, всегда стоял на этих позициях, что на всем можно сэкономить. Кроме пенсионеров. А, с другой стороны, вот то, о чем говорил Владимир про производительность труда, это опять-таки не отменяет повышение пенсионного возраста. Потому что повышение производительности труда позволит нам поднять уровень жизни всей страны. С этим никто не спорит. Надо делать это правильно. Но все равно из-за демографии соотношение между пенсией и заработной платой будет стабильно ухудшаться каждый год. Да, допустим, в каждой стране это свой уровень, но у кого-то, условно говоря, пенсия $100, зарплата 300.
Владимир, можно я вас перебью?
Ухудшается.
Извините.
У кого-то $2,500 зарплата, но пенсия 1000.
Хорошо.
И вот эти, именно для того, чтобы эти соотношения не ухудшались и повышать пенсионный возраст.
Скажите, а вы не думаете о том, что есть такая зависимость, что если страна экономически растет, быстро развивается, привлекательно, да, в ней демография становится другой, совершенно другой. У нас, извините, в определенные моменты развития страны, когда был позитив и демография улучшалась, а когда негатив, знаете, люди придерживают. Понимаете, тут есть зависимость. Вот вы очень мрачно, негативно настроены. Вы же вроде должны агитировать за власть и говорить, что у нас замечательные перспективы. А вы рисуете какие-то ужасы. А Владимир нам рисует замечательно развивающую страну, будущее России. Вот это очень странно, понимаете? Вы считаете фактически, что этот тренд на стагнацию, да, и на застой путинский, ну уж я так скажу, будет продолжаться?
Абсолютно я этого не говорю.
Тогда откуда такие мрачные прогнозы?
Нет, прогнозы с демографией. То есть пенсионная система – это в основном система демографическая. Распределительная система всегда строилась как солидарность поколений. Всегда настроилась на демографической основе, что 4 человека кормят одного человека. Вот так она стояла, и такое она и сейчас это просто не работает. А все остальное...
Вам предлагают поменять.
А вот я как раз и говорю, вот обратите внимание, да, о чем здесь речь, что Владимир все равно приводит нас к необходимости невозможной, на мой взгляд, балансировать распределительную систему. Так надо от нее уходить. Надо создавать инвестиционную систему.
Это разрушили?
Надо создавать инвестиционную систему, чтобы пенсионные деньги были капиталом, который инвестируется, приносит доход, чтобы люди...
А с нынешними пенсионерами что, не кормить их, пока мы не накопим денег?
А бюджет есть?
Еще раз, есть масса вопросов, как их можно накормить без повышения пенсионного возраста. Ну, дивиденды с госкомпанией. Ну, читайте заголовки. Вот Кудрин пришел сейчас на счетную палату и говорит, вот, блин, всего не удастся исполнить. Примерно в 2 раза ниже будет исполнение бюджетного задания по сбору дивидендов с госкомпанией федеральный бюджет.
Сколько?
Планировали 400, соберут 200 в лучшем случае. Мы считали, у нас в программе Навального есть большой раздел на эту тему, не меньше триллиона с топ-20 крупнейших госкомпаний можно собирать дивиденды, если они не будут эти деньги крысить, а будут платить как нормально по рыночным ставкам, как частные компании в этих же отраслях платят. Да? Триллион можно просто собрать из ничего, да, в виде дивидендов госкомпаний. Опять же, вот этот оставшийся фонд национального
благосостояния...
А вы перебиваете.
А мы не собираемся ничего проедать. Вы уже не первый раз используете эту фразу. Мы ничего не собираемся проедать. Мы собираемся это внести в капитал нового пенсионного фонда,
так,
по аналогии,
да,
с норвежским.
Чем вы будете кормить нынешних пенсионеров?
А вот постепенно мы будем действующую нагрузку на фонд
оплаты... Постепенность?
Да. Постепенно мы будем нагрузку на фонд оплаты труда снимать. Но пока она действует, конечно же, вот будет действовать микс из этих двух систем, но доля системы распределительной будет снижаться, а доля инвестиционной компоненты будет расти.
А знаете, что
это не завтра
пишут?
Делается, но это лучше, чем то, что вы предлагаете.
Вот пишут, когда были высокие цены на нефть, ничего для развития страны не сделали. Вся техника иностранная, сами ничего не производим. Ну, это коротко вот нам от слушателей такие заметки, значит, по поводу того, что с производством своего плохо, и то,
а
что
это довольно
деньги растратили.
Вещь, что за эти 20 лет мы никакой эффективной модели экономики не построили, сидим у разбитого корыта и пытаемся что-то сбалансировать, залезая в карманы к людям.
Вот и вы нам не строили. Нет, я все-таки хочу еще один вопрос. Вот он был по Фейсбуку задан, господин Пулс. Если бы непроводимая руководителем России внешняя политика, включая оккупацию части территории Украины и увеличивающиеся расходы на военно-промышленный силовой блок в России, стоял бы так острый вопрос о необходимости подъема пенсионного возраста. И если бы Россия продолжала неконфронтационную политику по отношению к Западу, какой она придерживалась ранее, сколько бы денег в бюджете высвободилось для развития самой России? Вот к обоим по очереди вопрос.
Ну, смотрите, не надо все смотреть через призму денег в бюджете, да, что означает прежде всего международная изоляция. Снятие ограничений на приход капитала сюда. Мы сегодня в этом смысле одна из самых закрытых стран, капитал от нас уходит, уже много лет, ну там 10 лет к нам не идет, да. И это огромная проблема, где внешняя политика агрессивно играет ключевую роль. Вот наша задача сделать Россию дружественной для инвесторов, чтобы сюда был большой приток инвестиций, прежде всего прямых инвестиций, чтобы приходили и строили производство здесь, а мы действительно не импортировали все, как правильно пишут ваши слушатели. Да? И Андрей, да. это поможет нарастить базу, в том числе пока у нас остаются какие-то взносы на фонд оплаты труда, у нас будут зарплаты расти, будут отчисления расти в пенсионный фонд. Потому что они сейчас пытаются в Минфине сбалансировать по нынешней стагнационной ситуации, а мы-то хотим создать взрывной рост, который возможен, приток капитала, создание рабочих мест, рост зарплат. Слушайте, ну вся Восточная Европа, вся Восточная Европа после краха коммунизма, на самом деле, это одна большая история успеха. И по прямым инвестициям, и по росту уровня жизни, и благосостояния, и в том числе и пенсионных возможностей.
И без нефти.
И без нефти, абсолютно. При импорте нефти по международным ценам из России. Вот такая история.
Хорошо, Владимир, что вы скажете о международном факторе? Может быть, вы так мрачно настроены, что из-за того, что ничего нельзя изменить, понимаете, в этом направлении?
Ну, смотрите, мне кажется, что этот фактор играет некоторую роль, но третьестепенно. Вот возьмем 2013 год. Цены на нефть офигенно красивые. Соответственно, ни с кем не конфликтуем. Все нас это самое понимают, любят, ценят.
Кроме Грузии,
да. Все тишь да гладь, да Боже благодать. Темпы экономического роста 1,3. Почему? Потому что важна в основном все-таки гарантия прав собственности. Важно вот строительство этих институтов, конкурентных институтов внутри страны. Нужна и судебная реформа, нужна и реформа правоохранительной деятельности. Все это назрело и перезрело. Именно это не сдерживает темпы нашего роста. А внешняя политика или затраты на нее, поведу опять-таки там Бразилия, очень маленькие расходы, 1,4%.
Они же еще никого не аннексировали.
Вот я и говорю, поэтому очень маленькие расходы, но это абсолютно не отменило необходимость повысить пенсионный возраст до 65 лет. Израиль, противоположный пример, тратит по 6-7% ВВП на оборону, почти в 1,5-2 раза больше, чем мы. При этом хороший...
На душу, да.
Нет, почему? В целом. Поэтому...
Но не в абсолютных же цифрах.
Не в абсолютных. ВВП, процент ВВП. Тратит в 2 раза больше практически, чем мы. При этом хорошие темпы экономического роста, страна развивается, но пенсионный возраст, опять-таки, 67 лет. Отсюда мораль. Что? Повторяю еще раз. Единственным ответом на демографический вызов старения является повышение пенсионного возраста. Но это отнюдь не означает, что не надо развивать экономику, повышать конкурентоспособность ее, заботиться о бедных, развивать медицину, вкладывать нефтяные богатства в фонды, которыми управлять так же примерно эффективно, как Норвегия. Это совершенно вот две разные вещи. Не надо одним натягивать сову на глобус. Вот, не
а
надо.
Чиновников надо вот по таким стандартам, кормить? И отставных, и силовиков. Спецсистема для депутатов, спецсистема для силовиков таких, других, пятых, десятых. Извините, 2 миллиона человек получают пенсии с 45 лет. А куда это годится?
Знаете, они очень разные на самом деле. Вот есть чиновники, которые даже не идут на пенсию по выслуге лет, потому что они... Нет, это масса. Львиная доля выбирает из них обычную пенсию, потому что пенсия по госслужбе у них меньше, у них есть право выбора. И они выбирают большую, то есть обычную.
Судьи, прокуроры, которые практически зарплату получают.
Есть, да, другие категории людей, которые получают совершенно более высокую пенсию, но надо смотреть...
Это оправдано?
Надо смотреть действительно на их соцпакет. В каждом отделе отдельном случае надо смотреть. То есть, если это человек, ну, во-первых, в 35-45 лет человек, конечно, не становится, как правило, инвалидом. Он может начать вторую карьеру. И надо сделать все, чтобы эти люди не нуждались в пенсии по выслуге лет, а могли спокойно переобучиться, получить хорошее пособие по выходное пособие, которое бы дало им спокойно существовать в тот период, когда они будут переобучаться. И после этого начать вторую карьеру. Более того, когда у них должно сохраниться право на военную пенсию, но тогда, когда они уже действительно утратят трудоспособность и выйдут по обычному возрасту. Вот это идеальный мир, но к нему надо тоже двигаться очень-очень медленно.
То есть в отношении силовиков надо двигаться очень медленно, а обычных граждан надо тут же ограбить.
16 лет переходный период для женщин.
Слушайте, несколько миллионов человек получат подарок от Владимира Владимировича Путина и Министерства финансов немедленно, в следующем году. Вы извините, их просто на 2 года от пенсии, да?
Не на 2, а на 1, но я бы, конечно, выбрал бы более мягкий вариант. И мы советовали по 3 месяца в первый год, дальше 6 месяцев, дальше 9 и дальше 12.
И кто ж такие звери, которые отказались от такого хорошего варианта?
Понимаете, здесь речь идет о том, где что можно выбрать любые темпы повышения возраста практически и любые финальные точки. Важно то, важно, сколько общество воспринимает это справедливым. То есть, чем быстрее мы продвигаемся по повышению возраста, тем больше у нас денег на индексацию. Но тем больше, например, мы должны денег тратить на программу переобучения. Тем больше мы, допустим, должны уделять внимание бедности в нашей стране, потому что у нас нет адресного пособия.
Уважаемый Владимир, «Единая Россия» предложит правительству ввести гарантии трудоустройства для людей старше 50 лет. То есть, их типа не будут увольнять. Я вас уверяю, их начнут увольнять в 48-49. Понимаете, вот эти бюрократические ходы и обещания, они обходятся работодателями в один щелчок. Ну, вот кто это им советует? Извините, это выглядит как очевидная глупость, даже в пиарном смысле.
Ну, смотрите, можно я добавлю несколько вещей? Во-первых, пересмотрите всю эту передачу, очень интересно, как Владимир все время повторяет, что Карфаген должен быть разрушен, Карфаген должен быть разрушен. Вот это я называю, инерцией мышления, да, потому что наш принцип другой – сначала посмотреть все другие варианты, прежде чем кидаться вот в эту очень тяжелую, болезненную для людей реформу. Это первое. Второе, я, конечно, не согласен с вот этой постановкой вопроса по досрочникам. Наш принцип очень простой. Сначала вы решаете проблему с досрочниками, и только потом можно о чем-то говорить, там обсуждать пенсионный возраст, и только в демократической стране. А не так, когда вот вы спрашиваете, а почему они пошли на такой супер жесткий вариант, и кто
чтобы
эти звери?
Отступить.
Миша, так эти звери, вот любой там станет зверем, когда посмотрит на результаты этих так называемых президентских выборов. А что, так с ними можно все, что хочешь, делать. Они съедят все это.
А 80% против по опросам.
А их уже никто не спрашивает. Они уже пришли 18 марта и вот за все это проголосовали.
Но вы тоже обреченно говорите. Значит, не надо бороться, что ли?
Я хотел сказать, бороться надо, и мы обязательно будем бороться и обязательно победим. Но я хотел сказать не об этом. Я не согласен с оценкой Владимира, что агрессивная внешняя политика мало на что влияет. Посмотрите, какое у нас было дикое кредитное сжатие портфеля займов корпораций и банков. Больше 200 миллиардов долларов за 4 года он сократился с тех пор, как, кстати, в 2013 году он тоже рос. И это подпитывало наш хиленький, но все-таки рост, который тогда был. А вот после того, как сбили Боинг и ввели самые жесткие финансовые санкции, мы больше не можем нигде занимать. Еще более хреновая картина, если вы зайдете, посмотрите на сайте Центробанка по прямым иностранным инвестициям, по участию в капитале. Из стран большой семерки плюс Китай меньше 50 миллиардов долларов за все 30 лет накопленных иностранных прямых инвестиций. Это 3% жалкие ВВП всего. Мы не смогли ничего никуда привлечь. У нас 3/4 прямых иностранных инвестиций – это десяток офшоров, я извиняюсь, которые, по сути, являются отмытыми теми же российскими деньгами. Поэтому агрессивная внешняя политика очень сильно сдерживает инвестиции в Россию из международных финансовых рынков. И, ну, конечно, ну, несерьезно об этом не говорить.
Владимир, короткое возражение у нас перед опросом, если что-то есть возражение.
Позицию вы сказал, только я не называл ее агрессивной, поэтому...
Хорошо. Давайте мы к людям обратимся, что они думают вот о происходящем. Может быть, они верят, что пенсионная реформа будет скорректирована?
Должны ли власти смягчить или отложить повышение пенсионного возраста? отложить, так как я 64-го года, и как раз это меня и коснулось, что я первая. Я, конечно, не ожидала. Ну, конечно, не на 8 лет сразу повышать пенсионный возраст, ну, хотя бы ну, на 5 лет.
Должно стоять все, как есть сейчас. Потому что пенсионный возраст, нет смысла поднимать его. Вот. Потому что мы привыкли к тому, что сейчас есть.
Нужно отложить пенсионный возраст, я считаю. И так достаточно работают люди.
Ну, смягчить однозначно и отложить тоже. Мой возраст пенсионный увеличится, то тем самым меня лишают как бы возможности больше общения с внуками и помочь детям.
Если они отправят пенсию, то пускай они будут повышать выплаты, потому что ну, это неправильно, что люди в пенсионном возрасте получают такую маленькую пенсию и пытаются как-то мне выживать.
65 лет – это такой возраст, когда уже становится тяжелой какая-нибудь физическая работа, и поэтому я так думаю, что все-таки стоит оставить как было.
Надо его отменить просто, да и все. На данный момент и текущий срок по возрасту он несправедлив, должен быть меньше для женщин как минимум.
Очень много прибавили. Хоть у нас равноправие, но по 5 лет обоим бы добавили, женщин бы больше добавили. Так не делается.
Мужчина, можно и повысить. Мы любим трудиться, почему нет? Зарабатывать деньги.
Власти лучше меня знают. Если бы я знала, как власти, я бы там была.
40% не доживает до этого возраста. Тем более, что условия хуже, зарплаты меньше, цены на бензин растут. Конечно, нужно делать его либо хотя бы оставлять таким же, либо делать меньше. Ну, никак не увеличивать. Это бред, это нонсенс вообще от власти.
Ну вот, Владимиру Назарову вопрос, но народ явно не на вашей стороне. Предположим, толпы людей приходят к Минфину, начинают, мягко говоря, осаду его, и вам приходится выходить к людям и сказать, хорошо, мы смягчим эту реформу. У вас есть сценарий?
Ну, мы будем говорить людям про то, рассматривать каждый конкретный случай, спрашивать людей, почему именно вас не устраивает такое повышение пенсионного возраста. И дальше смотреть, если люди боятся, что они станут инвалидными, мы будем говорить о том, что пенсия по инвалидности как была, так и останется. Если люди там хотят сидеть с внуками, то это тоже нормально. В ряде стран, соответственно, бабушкам вот платят за то, что они приглядывают как и за прабабушками, то есть за более пожилым населением, поколением, так и за младшим поколением. И в ряде регионов есть даже такие программы, которые там называются «Мамин выбор», когда женщине платят за то, что она вместо детского сада или яслей сидит со своим ребенком. То есть вот вообще вот это «давайте смягчим» – это не совсем правильный разговор. Хотя, наверное, по первому году я бы смягчал, конечно, потому что действительно надо людей было чуть-чуть заранее предупредить про это, и быстро на самом деле все проводится. Но в дальнейшем надо просто рассматривать каждую конкретную жизненную ситуацию. Что конкретного человека беспокоит? И отвечать именно на это. А не строить какие-то радужные замки о том, что в прекрасной России будущего вообще не надо будет ни пенсионеров, ни возраста,
сказано.
Ничего, все будет замечательно, не надо ничего делать. Вот пока мы ее не построим, эту прекрасную Россию, вообще не подходите к пенсионному возрасту.
Ну, вообще,
надо каждую проблему отдельно решить.
Первое, что я вам хочу сказать, по поводу общаться с людьми, я могу вас научить этому, это первое. И вы явно это делать не умеете, это первое. Второе, что касается прекрасной России будущего, вообще за 20 лет действующая власть могла бы хотя бы приступить к ее построению, потому что пока вы приступаете только к одному, вы изымаете все больше денег у нас из карманов, это раз. А вторых, вот Миша спросил по поводу того, как будет Минфин реагировать, если придут люди его осаждать. Я могу вам сказать, 250 миллиардов в год на Росгвардию. Это самое быстро растущее ведомство по расходам за последние 2 года. Вот они готовят себе ответ на осаду такой. На это они денег не жалеют.
Ну, можно не оказаться верным полка, как в
1991
году.
Поэтому вам по поводу прекрасной России будущего надо бы не ерничать, а, наконец, заняться хотя бы попыткой что-то похожее на нее построить. Потому что вы занимаетесь только пележкой финансовых потоков и залезаете в карманы
населения.
А что, Минфин не несет ответственность, что ли, за это?
Ну, я независимый эксперт, поэтому
понятно.
Я это самое. Не обращайтесь
к
телевизору.
Как только надо отвечать, то независимый эксперт, а как только, значит, реформа необходимая, так сразу член коллегии Минфина.
Ну,
так подайте, Володь, подайте заявление о выходе из коллегии Минфина в знак протеста против всего.
Возраст
против агрессии на Украине, например. по-моему, достаточный повод. 10 тысяч человек мы убили там. Мне кажется, сбили пассажирский самолет. Мне кажется, это достаточное основание для честного человека написать заявление о выходе из состава коллегии Минфин. Я извиняюсь, что влез, это ваше частное дело, конечно.
Ну, бывает. Это эмоции. Я хочу вас спросить. Ну, хорошо, ведь вы же еще Минфин и власть не только пенсионный возраст меняете. Вы же еще НДС, например, поднимаете на 11%, на 2 процентных пункта, ну, то есть на 11%. Это довольно сильный удар по ценам. Бензинчик, кстати, тоже вырос там на глазах, и власть волнуется. Но есть же другие источники. Видите, стрижете же не только с пенсионеров, но и со всех граждан. Получается, что экономика-то, мягко говоря, не в хорошем состоянии, если на такие меры приходится идти.
Ну, здесь, к сожалению, наши советы не были услышаны, потому что мы предлагали тот маневр налоговый, который в прошлом году активно обсуждался. Мы предлагали существенное снижение страховых взносов до 22% и только ради того, чтобы компенсировать эти потери, повысить НДС. Мы хотели сократить как раз налоговое давление на фонд заработной платы, чтобы и обелить экономику, и сделать ее более конкурентоспособной. И такой налоговый маневр многие страны мира проводили, и наш институт это еще в 2007 году тоже такие идеи разрабатывал. Но, к сожалению, вот у нас одной половины нашего предложения прошла, а остальное как-то потерялось в пути.
Повысить прошла, а снизить что-то взамен не
да,
прошло.
Поэтому здесь я, конечно, очень немножко озадачен. Я не очень понимаю, зачем действительно коллеги в условиях низкого экономического роста увеличивают налоговую нагрузку. На мой взгляд, это не очень хорошее решение. Я его, честно говоря, не поддерживаю.
Что скажете про НДС?
Я могу сказать, почему. Еще раз. Это результат инерции мышления. То есть они двигались, они приняли очень консервативный прогноз по ценам на нефть, там $43 в бюджете заложено, да, и приняли вот это так называемое бюджетное правило, они сказали, что все, что дополнительно мы будем складывать в кубышку, я так понимаю, что накопление кубышки имеет для Путина ВВ просто какое-то сакральное такое психологическое значение, поэтому...
Поверьте, еще пригодится. Не один раз.
Пригодится для чего, Владимир, пригодится для чего? Опять раздать всяким Дерипаскам и Костинам, чтобы их спасать из тех ям, в которые они сами залезли
не
за своей
алчностью.
Не только, да. Ну, спасибо хотя бы, что хоть чуть-чуть крошка от Дерипаски и Костина останется кому-то еще. Но
Вексельбергу.
Они будут накапливать кубышку, а тема, ну мы же много раз, я вот веду еженедельную программу на канале Навального об экономике, мы больше года говорим там каждую неделю о том, что они готовят повышение налогов, потому что политически они видят, что можно, и народ проглотит. А второе, это машина перераспределения, у которой разрастающиеся аппетиты. Они хотят перераспределять больше. И они находят разные оправдания. Там всякие эксперты говорят, плохая демография, надо увеличить пенсионный возраст. Вот нам что-то не хватает, надо увеличить налоги. Но на самом деле этот монстр требует новых жертв. Это огромная перераспределительная машина, которая будет увеличиваться в размерах, пока вот все это не лопнет.
Хорошо. Вот есть такой прогноз Григория Явлинского. Почему правительство решило повысить пенсионный возраст так грубо и радикально? Чтобы Путин все отменил и спас пенсионеров. Владимир, что вы скажете? Будет такой маневр?
Мне кажется, что нет. Во всяком случае, может быть некое изменение параметров. Могут быть дополнительные программы поддержки и семей с детьми, и малоимущих, и безработных. То есть вот все можно, но только не отменять решение как таковое. Оно может быть смягчено как угодно. Можно любые дополнительные меры делать. Но, повторяю, вот единственный способ ответить на вызов состояния населения – это повышать пенсионный возраст.
Женщинам 63 до 60, как люди вроде как уже согласны, там вот просят. Ладно, вы мужики потерпим, а женщинам вот хоть чуть-чуть снизьте. Это что, разумно?
Ну, по идее, наоборот. Женщинам надо быстрее повышать пенсионный возраст, мужчинам медленнее.
То есть лет на 10.
Привет, женщина.
Вот, потому что у женщин гораздо больше период и работы после выхода на пенсию, и, соответственно, собственно, получение пенсии. И стажи очень маленькие.
Дадим Владимиру. прогноз?
Я согласен с тем, что они могут как-то пытаться смягчать политически, но линия на повышение пенсионного возраста – это стратегическая линия. Она лежит в основе всех их там расчетов, размышлений. И вот Владимир,
то есть Путин не спасет?
Не, он попытается как-то славировать, но вы видите, как менялась его риторика в последнее время. Он очень смягчил по пенсионному. То есть раньше он прям отрицал, что будут повышать, а сейчас он, ну, понимаете, вот специалисты говорят, у него это такая вот,
вот специалист
мантра,
у нас,
да?
Сидит в студии.
Вот, поэтому у них это заложено в их генокоде, они будут повышать, могут как-то пытаться политически сыграть, но вы видели, вот Владимир Назаров нам озвучил, собственно, из недр вот этого всего финансово-экспертного правительственного сообщества, откуда эти идеи идут. Они не поменяют свой взгляд, а поскольку население, пока оно не бунтует, они будут считать, что значит можно.
А вдруг сбунтуются?
А вот если сбунтуются, это очень хорошо. Нам давно этого не хватает.
Ну что ж, я благодарю участников нашей бурной дискуссии.
Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия.
Мы можем избежать великих потрясений, только если перестанем болтать о великой России, вместо того, чтобы ничего не делать, как вы в правительстве.
Ну что ж, Владимир Милов и Владимир Назаров, представитель команды Навального и представитель, я бы сказал, команды Минфина, да и Путина тоже, были в нашей студии. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке.